А вы говорите, мили. Положить на мили.
Я его что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 8 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Мы продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за пробками на московских дорогах. А в этом часе, на весь час выбираем и обсуждаем одну тему и проводим ваше голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте сначала пробки. В городе по-прежнему двухбальные пробки. Удивительная история, чтобы во вторник до 2 балла. Нам даже по прогнозам давали 3 балла к 5 часам вечера, но пока двухбальные пробки. Дальше 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Обращаем особое внимание тем, кто едет по Ярославскому шоссе от Ростокина в сторону МКАДа. Там в эти дни слишком большая пробка. Говорят, какие-то дорожные работы рядом с МКАДом, и поэтому пробка несколько километров. Будьте к этому готовы. В целом город едет более-менее свободно. Пока 2 балла. Срочное сообщение. За ними тоже следим на лентах информационных агентств. Арестованный мэр Стамбула Имамоглу параллельно стал почетным гражданином Парижа. Пишет об этом агентство РИА Новости. Нет, это ТАСС пишет. А РИА Новости пишет, что с момента инаугурации Трампа инициировано 5 споров после против американских пошлин. Ссылаются на Всемирную торговую организацию. Ну и вот еще. По поводу истории про Турцию. Турецкие власти решили не вводить запрет на экспорт лимонов после того, как встретились с фермерами и экспортерами. Со ссылкой на министра торговли об этом в срочном сообщении пишет агентство РИА Новости. Тема пищевая у нас сегодня как раз в программе «Своя правда». В Минэкономразвитии призывают создать в России гастрономическую школу мирового уровня. Можно ли это? Нужно ли это? Есть ли русская кухня? Вот тот же Решетников, когда говорил об этом, цитирую по сайту Министерства экономического развития, сказал ведь буквально как: «В России уже есть признанные кулинарные школы. Кавказская, татарская, сибирская и другие. При этом формируются новые бренды. Северные регионы развивают арктическую кухню, юг черноморскую. Все это создают профессионалы, поэтому нужно создавать гастрономическую школу мирового уровня». А есть ли русская кухня? Ну вот так вот, если более общо пытаться говорить об этом. Вот все это будем обсуждать. А у нас голосование в телеграм-канале. Мы исходим из того, что есть какое-то общее понимание того, что такое русская кухня. И вопрос, как часто в вашем рационе бывают блюда русской кухни? Ежедневно, несколько раз в месяц, только по праздникам. Я не думаю об этом. Ну, вот что мне вкусно, то я и ем. Я не думаю, блюдо какой кухни я сегодня ем. Вот не думаю об этом, и все. Четвертый вариант ответа. Голосование запустили. 160 человек уже успели проголосовать. Голосовать вам 50 минут. Гости сегодняшние. Гайне Бреева, ресторатор, телеведущая, автор кулинарных книг. Гайне, так, добрый вечер.
Добрый вечер.
Елена Мясникова, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии в Российском экономическом университете имени Плеханова, кандидат технических наук. Елена Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас работает СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Итак, значит, нужно ли и можно ли в России создавать гастрономическую школу мирового уровня? Гайне Бреева.
Я считаю, что можно и нужно, конечно, потому что сейчас, когда мы уже смотрим на индустрию, нашу ресторанную индустрию, и мы однозначно можем сказать, что мы на очень хороших позициях вообще, в принципе, в мировой там культуре и индустрии. Это очень высокий уровень профессионализма, и у нас есть уже люди, которые могут это создавать и могут это делать на очень высоком уровне. Поэтому с этой точки зрения то, что сегодня есть, например, в Красноярске, это прекрасная школа, но при этом этого недостаточно. достаточно. Поэтому вот именно в России, в Москве, да, на мой взгляд, было бы замечательно создать некий такой объект, который стал бы таким местом притяжения и имел бы такой мировой статус.
Это географически привязанная кухня, это национально привязанная кухня или это кухня, которая привязана к конкретным именам?
Хороший вопрос. На самом деле, об этом я и думала, потому что мы как раз обсуждали сейчас, вот сидя, ждали пока вот прямого эфира, что такое русская кухня и каким образом это должно быть выстроено. Дело в том, что, конечно же, понятие именно конкретно просто русская кухня, это российская, потому что Россия, она огромная, и, безусловно, есть разные региональные кухни, есть кухни, которые просто, ну, абсолютно интересные и аутентичные, и они могут быть в рамках не русской, а российской, наверное, кухни, как бы, да, или русской кухни,
ну, в широком понимании этого слова, да.
Как бы этого слова, да, в широком понимании этого слова, я бы отталкивалась от продуктов, потому что все-таки, когда мы говорим о том, откуда эта кухня, в первую очередь, это продукт. То есть насколько мы готовы работать с нашими продуктами, потому что в первое время было очень модно.
А что, у нас какие-то особые продукты, извините?
Ну, во-первых, сезонность у нас есть, у нас есть свои продукты, конечно, потому что когда только мода началась, ресторанная индустрия началась, бизнес, мы все покупали, для нас было очень престижно и очень круто покупать иностранные продукты, покупать итальянские продукты, российские продукты, они были так забыты абсолютно, и они были, ну, неинтересны. Никто не хотел работать ни с нашими молочными продуктами, ни с мясом нашим, ни вообще ни с чем, даже муку, вообще ничего не... У нас вроде бы все есть, а нам ничего не надо было. Если будет именно такая образовательная база, то в первую очередь профессионалы будут смотреть, и уже сейчас смотрят на наших производителей, на наши продукты. И с этого и начинается вообще, что такое русская кухня. Это в первую очередь продукт, от которого мы будем отталкиваться. Поэтому развитие будет очень серьезное, на мой взгляд, и, конечно же, престижно будет получать такое образование, и уровень нашей индустрии, он будет только расти.
И все-таки, вот слушатели, какое блюдо из русской кухни является самым вкусным? Ну, это понятно, что субъективная история, но если говорить, вы же знаете наверняка, как много люди спорят, что русская кухня, а что на самом деле не русская кухня. Так вот, главное блюдо русской кухни с вашей точки зрения?
Ой, хорошо. Я всегда каждый раз боюсь этого вопроса, потому что всегда такой тупик. Что такое русская кухня или что такое там другая? Да, что это такое? Ну, я опять-таки повторю, что для меня это все-таки вопрос способа приготовления и продукта. От этого я бы отталкивалась. Ну, русская кухня, во-первых, все у нас огромное количество супов. У нас каши, у нас супы. У нас всегда очень много было в культуре, что все запекалось, как бы, да, то есть вот все запеканки такие, продукты, которые... Все пирожки как бы какие-то такие. Вот это все, мне кажется, про русскую кухню. Соленья, это грибы, это, ну, наши продукты, которыми мы уже каким-то образом технологично как бы вот делаем.
Хорошо. Гайне Бреева, ресторатор, телеведущий, автор кулинарных книг. Елена Мясникова, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии в Российском экономическом университете имени Плеханова. Елена Николаевна, с вашей точки зрения, вот что главное в русской кухне, если говорить о блюдах конкретно?
Русская кухня настолько многоплановое, такое огромное понятие. Ведь смотрите, Россия многонациональная страна. У нас 190 народов и народностей. Протяженность с севера на юга и с запада на восток огромная, да? Разные климатические зоны, разные географические пояса, разные религии, если хотите. И, в принципе, говорить о таком каком-то едином подходе к формированию кухни, да, и говорить, что вот русская кухня, она абсолютно одинаковая на Дальнем Востоке, у народов севера, у народов Кавказа или, допустим, в центральной, там, черноземном районе, наверное, неправильно. Конечно, русская кухня, во-первых, я бы тоже выделила такие основные черты русской кухни. Но это такой собирательный образ. Русская кухня формировалась на протяжении очень долгого периода времени. И если смотреть, ну, как бы истоки, да, то русская кухня начиналась, собственно говоря, с очень простых продуктов, с очень простых блюд.
Тут вот. Пареную репу вспоминаю.
Пареную репу, да, проще пареная репа.
Да-да.
Сейчас мы уже, или, например, та же брюква, сейчас уже, наверное, никто не вспомнит, как брюква выглядит, да, и репу выращивают, может быть, только для своих любимых внуков бабушки на даче, да, потому что, собственно говоря, продукт, ну, ушел. Ну, брюкву сейчас, я не знаю, я давно ее не видела, ее заменил картофель, который пришел к нам во времена Петра Первого, да, все мы прекрасно помним, что реформатором был огромным в разных областях, в разных сферах, в том числе в гастрономии. Ведь до Петра Первого тоже была кухня. И вот как раз-таки Петр Первый привез в Россию голландскую печь, которой мы пользуемся до сих пор. Это та печь, которая с конфорками. А раньше-то пользовались какой печью? Русской печью. Привез очень много утвари, посуды. Все вот всевозможные сковороды, противни и так далее. Не было в русской кулинарии, не было в русской технологии приготовления той посуды, которой мы пользуемся сейчас. Она пришла с петровских времен. Как готовили на Руси? Готовили в русской печи, в чугунке. Нагрев был объемный, да, потому что, ну, собственно говоря, протапливали печь, потом ставили продукты, по сути. Томление, конечно, длительное томление. Вот почему говорят, что сейчас очень многие блюда русской кухни невозможно воспроизвести, да, потому что способ приготовления другой. Очаг другой. Вот. Ну, хотя есть современное оборудование, которое воспроизводит вот эту вот технологию русской печи. Но вот возвращаясь к тому, что а что ж такое русская кухня? Многие воспринимают ее очень как бы утилитарно, щи да каша, пища наша.
Уже написали, деле, да, вот 240-й только что это сделал.
Да, ну вот, да, на самом деле ведь это совсем не так, потому что, смотрите, огромное количество... широкий ассортимент всевозможных овощей, да? Да, салатов не было на Руси, но, опять же, в период, когда межнациональные связи никто не отменял, и связи между разными странами, между разными городами, между разными регионами тоже никто не отменял. И со временем происходит, скажем, взаимопроникновение разных кухонь, да? Ведь салаты появились благодаря той же французской кухне. И по странному стечению обстоятельств известный салат, французский салат, салат оливье в Европе практически во всех ресторанах называется русским салатом, ну, да. Да? Вот, ну, такой немножко парадокс. Поэтому чье это блюдо? А сейчас мы говорим о том, что, в принципе, чем еще богата русская кухня? Во-первых, да, традиционные супы. У нас не было на Руси, допустим, супов-пюре, это все влияние французской кулинарии, а вот заправочные супы, причем в очень широком ассортименте. Да, это и щи, и борщи, и рассольники, причем с добавлением круп, с добавлением грибов. В нашей стране такое огромное количество лесов, да, и только и те дары природы, которые мы можем использовать и используем, они ведь, посмотрите, как обогащают рацион, да, как обогащают кухню. И если говорить о вот как бы современной русской кухне, то я бы немного по-другому ее рассматривала. Я бы рассматривала именно традиционные технологии, традиционные, но в современной интерпретации, в современной подаче, чтобы было это интересно не только жителям нашей страны, но и многочисленным гостям, которые приезжают, да, вот, и, безусловно, если мы говорим о любой кухне, о русской, о татарской, о башкирской, бурятской, о любой кухне, когда мы говорим, это прежде всего ориентация на локальные продукты, на местные продукты, на те продукты, которые характерны для данного региона, характерны для данной области и характерны для питания. Вот то, что, собственно говоря, ну, что с детства люди употребляют, да, в том или ином регионе. Поэтому русская кухня, она многоплановая, она многокомпонентная, блюда разные по способам, по компонентам, по способам приготовления. Ведь мы используем практически все способы приготовления. И говорить о том, что преимущество употребляем крупы, да, но вы посмотрите, какой широкий ассортимент круп. Это и гречневая, и рисовая, которая, да, она пришла к нам, рисовая крупа пришла, но достаточно далеко, сейчас это вторая вторая по популярности крупа после гречневой. И пшено, и овсяная, и разные крупы. Причем и в сочетании с молоком и творогом, и в сочетании, например, с овощами и грибами. Можно...
Ну, вас послушаешь, так получается все русская кухня.
Ну, вы знаете... Понимаете, какая штука? Вы знаете, не так давно мы пришли с нашими друзьями в один из ресторанов, очень современных, очень таких ресторанов на слуху, с, скажем так, именитым шеф-поваром. Вот, и в меню гречневая каша, с, опять же, с грибами, с овощами и так далее. Так вот, мой коллега, с которым я пришла в этот ресторан, он сказал: ты знаешь, я хожу именно в этот ресторан для того, чтобы попробовать и вот поесть, вернее, вот эту гречневую кашу, потому что так, как готовят ее здесь, не готовят больше нигде.
Вот и вопрос про гастрономическую школу мирового уровня. Это что, надо будет сюда людей призывать, чтобы они научились у нас кашу готовить гречневую?
Нет, вы знаете, я бы тоже так не рассматривала именно кашу гречневую, да? Ведь посмотрите.
Нет, ну, собственно, что там, чему там будут учить? Вот ведь вопрос, если это делать.
Давайте говорить о том, что я бы, если говорила о гастрономической школе, то не только о русской кухне, потому что выделить в нашей многонациональной, опять же, повторю, стране именно русскую кухню, это было бы, наверное... Ну, в какой-то мере.
Ну, хорошо, тут вам предлагают, ну, давайте будем говорить, вот. Кухня народов России.
В принципе, вы знаете, так оно и есть. Но я немножко, поскольку я связана еще и с образованием, да, в первую очередь с образованием, то я хочу сказать, что в тех вузах, где готовят специалистов для ресторанного бизнеса, а у нас действительно есть достаточно много учебных заведений, причем это и вузы, это и колледжи, да, где готовят специалистов для индустрии питания, именно для сегмента ресторанного бизнеса, в обязательном порядке есть дисциплины, которые связаны и с технологией приготовления блюд, и кухонь народов России, и технология приготовления блюд зарубежной кухни. Мы учим и технологии, и принципам подбора компонентов, именно приготовлению блюд, особенностям оформления блюд. Конечно. В той или иной... Мы учим культуре питания.
Связанной... Ну, то есть, эта школа уже работает.
Эта школа, она работает, ее бы... Она работает, и действительно, и очень... Ну, откройте учебный план, откройте расписание занятий в любом вузе, и эти... или в колледже, и эти дисциплины есть. И
хорошо. Эти... Елена Мясникова, Гайне Бреева, а вы говорили о красноярской школе гастрономической, и теперь люди вот задают вопрос. Есть какая-то разница между тем обучением, о котором говорит Елена Мясникова, и той красноярской школе гастрономии, о которой говорили вы? Это разные...
Абсолютно. Да. Я просто в этом смысле, конечно, больше вот ресторатор, и говорю о том, что я не... Я думаю, что вообще, в принципе, получив образование, просто вот такое образование, невозможно дальше идти работать в индустрию. А вот та школа, тот университет, который есть вот в Красноярске, он именно с Бокюс, как бы школой, как бы, да, то есть совместно с французской школой, это когда ты просто живешь совершенно в другом ритме, ты просто действительно, не просто тебя научили, и ты всего там месяца, да, как мы с вами обсуждали, всего месяца там какие-то технологии учишься и так далее, но ты полностью понимаешь, начиная вот все, какое оборудование, как оно работает, какая техника безопасности, какие технологические процессы, какие новые тенденции, какие тренды мировые. То есть ты понимаешь, и ты вот начиная от продукта всего, то есть тебя обучают профессионалы, а профессионалы не те, которые просто... Потому что профессионалы могут научить тебя, ну, то есть вот просто каким-то там через книгу, а могут научить... своими руками. Это те люди, которые работают в этой индустрии, в ресторанах.
Ну, то есть преподаватель теоретик, преподаватель практик,
абсолютно
примерно
точно.
Так.
Я бы точно хотела, чтобы мне преподавали, и я бы брала бы людей к себе на работу, те, которые не просто получили базовое образование, супер круто и очень хорошо, и очень важно, чтобы это было престижным. Но этого не то, что недостаточно, это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем. Но когда ребята выходят, когда они чувствуют уже престижность вот такого образования, как получить вот такое вот в этом университете, где все будут преподавать повара, где будут просто лучшие какие-то интересные лекции, где будут изучать продукт, где будут понимать, они взяли вот эту одну картошку, и какое количество есть способов приготовления этой картошки.
И все-таки практический вопрос, он так или иначе повторяется от слушателей. Ну вот, к примеру, открыли мы эту гастрономическую школу мирового уровня. И там профессионалы учат профессионалов варить гречку.
Нет, подождите, почему профессионалы? Ну, я считаю, что, смотрите...
Нет, тут важно, чему конкретно разное, учить
это
будут.
Можно получить повышение квалификации.
Ну да.
А это когда, если я там, например, хочу какой-то там вот еще что-то научиться, или там специфики какой-то научиться, или какой-то новой технологии, потому что один и тот же повар, он не знает абсолютно все совершенно. Он может быть узкопрофильным, он может там не быть универсалом, он может заниматься кондитерскими изделиями, а потом ему интересно поработать с мясом и так далее. Это очень серьезно заниматься мясом, отдельно заниматься овощами. Во французской школе вы только сидите и год изучаете соусы готовить, вы год изучаете, и вас не допускают, кроме гарниров, ничему абсолютно. У нас кажется, что вот так вот, как бы ты просто сделал, и все, и научился. И то же самое, но я предполагаю, я точно не изучала предложение, да, Решетникова, но я думаю, что это будет, наверное, базовый университет, который позволит и сразу получать качественное образование именно ресторанной и гостиничной индустрии. А если на базе этого же университета или вот этой школы можно будет получать повышение квалификации, изучать еще какие-то новые тенденции, новые технологии, то это будет замечательно.
И все равно мы возвращаемся к этой истории. И готовить там будут оливье, гречку. И
почему?
Что там у нас?
У нас огромное количество, смотрите, во-первых,
ну, вот во Франции,
дичь,
видите, соусы.
Мясо.
Дичь и мясо.
Да,
вот
дичь,
уже важно.
Мясо, торты, выпечка, хлеб, огромное количество всех этих заквасок. У нас такая вообще, просто такие технологии готовки хлеба и всего остального, ну, как бы, это не так просто. Что такое, почему гречку? Почему вы так просто...
И люди пишут, когда они говорят про русское, вспоминают щи, борщ, гречку обязательно вспоминают, оливье.
Соление, огромное количество сложного вообще процесса засаливания, выпекания, приготовления хлебобулочных изделий, мяса, дичи, рыбы, морепродуктов. Это все вообще, в принципе, российские продукты.
Да, холодец вот еще обязательно надо, конечно, сказать, когда
почему
мы говорим. Селедочка с огурчиком, пишет Александр 656, окрошка, пишет 240. Это, кстати, окрошку еще пока не вспоминали. А это, как кажется, то есть довольно распространенная и явно привязанная.
Какое количество тортов у нас вообще?
Хотя, кто знает,
сложно
на самом деле. Вот, ну, многие говорят, блины и пельмени. Но мы же понимаем, что блины и пельмени — это вряд ли русская кухня.
Ну, блины, может быть, еще, да, потому что, в принципе, блины пошли к нам еще, пришли в русскую кухню еще с языческих времен, да. А пельмени, вот смотрите, чье блюдо пельмени? Я всегда рассуждаю, мы всегда очень активно дискутируем со студентами, да. Ведь в каждой кухне, у каждого народа, практически, если мы возьмем, то вот такой принцип теста и начинка,
мясом,
да,
начинка,
тесто
да
с мясом, угу, есть практически у всех. Смотрите, пельмени, ну, часто говорят, русская, сибирская, да, но пельмени есть у японцев, гёдзе, есть у китайцев. Если смотреть о том, если, вернее, принимать в расчет, ну, какая штука китайской культуре уже несколько тысяч лет, так можно сказать, что это китайское блюдо. У итальянцев равиоли то же самое, позы, бозы, хинкали у грузин. Ну, в принципе, тоже тесто, это же начинка. Разная форма, разный способ тепловой обработки. У кого-то готовят кто-то готовит на пару, кто-то варит, кто-то обжаривает, да, но в принципе-то один и тот же, да, поэтому чье блюдо пельмени, вообще тут сложно сказать.
Ну, хорошо, тогда по-другому.
Да, поэтому тут, да, и я еще говоря вот об этой, об этом симбиозе, да, вот, вернее, я бы рассматривала школу несколько иначе, вот эту гастрономическую, то есть, понимаете, нельзя отдельно учить теории, нельзя отдельно учить практики. Теория с практикой должна идти об руку, рука об руку.
Ну, это понятно.
И, да, и в этом плане, в принципе, ну, допустим, программы колледжа, они так и построены. Допустим, в колледжах обычно неделю учатся, неделю практических занятий, да, вот, и если обучение строить только по пути приглашения известных шеф-поваров, именитых людей, то, понимаете, систему будет выстроить достаточно сложно. Вот, на мой взгляд, этот подход должен быть немного другой, то есть должна быть база, и должны быть отдельные курсы под какого-то, под какую-то отдельную кухню, под какую-то отдельную группу блюд, под какого-то повара, если хотите. Вот тогда это будет действительно очень...
Оттуда и вопрос про гречку на самом деле был. А может быть, это будет школа гречки? Может быть... Ладно, все. Гайне Бреева, Елена Мясникова в программе «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва». У нас сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Вторник, 8 апреля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Наши гости сегодня Елена Мясникова, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии в Российском экономическом университете имени Плеханова, и Гайне Бреева, ресторатор, телеведущий, автор кулинарных книг. В Минэкономразвитии призывают создать в России гастрономическую школу мирового уровня. Но если создавать, значит, надо понимать, что такое русская кухня или кухня народов России. То есть, чему учить будут в этой гастрономической школе, не очень понятно. Как кажется... Мы об этом спорим, вы об этом спорите, много пишете об этом. Хотя вот, например, есть люди, как 809-й пишет, извините, это какая-то специфическая тема, она очень узкая, то есть еда для вас специфическая тема. Или еда, которая наша еда. Это специфическая тема. Окей, хорошо. Может быть, просто продвигать дешевую традиционную русскую кухню, потому что иная кухня дороже и требует дорогих и качественных продуктов. Давайте все-таки вернемся. Традиционная русская или традиционная российская кухня? Вот это что такое? Можно огласить весь список, как в свое время кто-то где-то говорил. Пока я должен напомнить, что у нас трехбальные пробки. Нам обещали 3 балла, и 3 балла есть. Красного очень мало по-прежнему на московских улицах. Внешние ТТК в районе Кутузовского. Внутренние ТТК от Беговой в сторону Савеловского вокзала. Ну и вот какая-то проблема серьезная на пересечении Щелковское шоссе, МКАД. Там всегда сложности, но вот сегодня как-то по-особенному. И продолжается, остается многокилометровая пробка на Ярославке от Ростокина до МКАД. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к дискуссии по поводу того, что такое гастрономическая школа мирового уровня в России, чему будут учить в этой школе. Наши слушатели к нам присоединяются, но сначала давайте вот я вам почитаю, обращаюсь к гостям. Наши слушатели, значит, что они пишут-то? Значит, соленье, варенье, борщ, каша, пироги. Ладно, даже это понятно. Или торт, хлеб, каши, блины. Это отдельно. Это же все такая неполезная кухня, полезная, мол, кухня у нас своя есть. И еще под вопрос, если пытаться собрать все, что наши слушатели тут написали, а есть высокая русская кухня, Гайне Бреева?
Да, конечно, на самом деле.
А что это?
Ну, смотрите, опять-таки, что такое высокая кухня? Высокая кухня – это когда профессиональные шеф-повара, которые очень хорошо понимают и разбираются в продукте, то есть изначально, угу, какой продукт может являться, что у нас растет, вот что у нас есть, разбирается очень хорошо в технологиях, в приготовлении, чтобы не испортить продукт, потому что даже прекрасный продукт можно испортить, и уже делает новые грани русской кухни или другой какой-то кухни. То есть, используя новые технологии, новые тенденции, новые тренды мировые.
То есть, высокая кухня не столько это, национальная, сколько конкретно именная.
Конечно. Это даже не именная, это когда он просто берет продукт, и вот то, что делают Бирюзутские, то, что делают Мухин, они берут наши продукты на старые технологии и заново, по-новому раскрывают эти блюда. Делают, там, да, предположим, хлеб, как бы там, да, какой-то на закваске какой-то замечательный, с нашей икрой, там, например, там, да, или рыбу Сибири, как бы там, да, из Камчатки, хорошие, как бы, морепродукты, с нашими новыми
с ягодами. Виталий пытается как-то обобщить, говорит, это какие-то щи с лосятиной на воде из истока Волги со свежайшими ягодками из Рязанской глуши.
Ну, практически,
ну, вот,
да.
Как бы высокая русская кухня. Что это такое, Елена Мясникова?
Вы знаете, ну, я вообще очень так, скажем, скептически отношусь к слову «высокая» и совершенно не согласна с тем посылом, что для русской кухни берутся некачественные продукты. Нет, нет и нет.
Вот, а где-то прозвучало
нет,
такое?
Да, прозвучало, кто-то пишет, что, значит, вроде бы как в высокой кухне, в зарубежной кухне...
Неполезные.
Вы знаете, продукты, в принципе, практически, если мы рассмотрим в разных культурах и в разных странах используют одни и те же. Другое дело, способ приготовления, сочетание с какими-то другими компонентами. А так ведь, смотрите, допустим, пример приведу, очень простой и достаточно понятный. Голубцы.
Так.
Какие компоненты? Рис.
Мясо.
Мясо и капуста.
Капуста, я так подозреваю.
Да, и капуста. Скажите, пожалуйста, а что, в других культурах эти компоненты не используются? Используются только по-другому, да, и в той же китайской, и в той же европейской кухне. Поэтому тут определенное сочетание. И если говорить о высокой кухне, любой кухне, да, это кухня, которая, в принципе, должна и использует чаще всего те, ну, современные подходы к приготовлению и к оформлению. То есть эта высокая кухня – это не столько для того, чтобы наесться, а для того, чтобы усладить в том числе и свой
Ну, не только для языка, но и для глаза.
Да, для глаза, да, конечно. Да, да. Потому что в первую очередь, если мы говорим о высокой кухне, мы там едим глазами. Сначала мы видим эстетичное, эстетически оформленное блюдо, да, которое уже... Угу. Вот, поэтому это скорее... для, ну, как, знаете...
Настроение,
как, в том настроение, числе, да. Как гастрономическое шоу, да?
В нашем разговоре это скорее для того, чтобы понять, попытаться понять, что это такое. Потому что следующий вопрос, он будет в другую сторону. А можно ли говорить о какой-то национальной кухне в Российской Федерации, когда мы говорим о ширпотребе? Ну, то есть в некоторых странах можно говорить «вот бургер», где-то можно говорить «вот пицца». У нас пытались говорить что-то про блины, но вроде как-то не зашло. Что-то существует в Гайне-Брееве?
Вы имеете в виду ширпотребом, что вы называете? Ну, то есть это продукт, это такой вот
который,
фастфуд,
что называется,
который не очень...
Конечно,
фастфуд,
да.
Там, да. То есть а-ля шаурма там или...
Вот. Тут спрашивают, будут ли в российской гастрономической школе учить готовить шаурму?
Я вам скажу, что даже шаурму как бы можно приготовить таким образом, чтобы это было очень полезно и очень абсолютно как бы нормально, да, в зависимости от того, если ты возьмешь просто майонез, там, или сам самостоятельно приготовишь на основе желтка,
ну,
там,
понятно,
да, оливкового масла и так далее. Ну, смотрите, я понимаю, почему тема настолько так всех волнует, и конечно
где,
же, мне,
да, пирожки,
мне бы очень
хотелось
сейчас просто взять три блюда. Я всегда, когда обсуждаю, я всем коллегам, шефам говорю: ребят, придумайте всего. Не придумайте, а давайте выискивать, давайте поймем, откроем все книги, найдем все материалы. Три блюда, неоспоримые три блюда русской кухни. Три блюда, которые только мы, и только мы, и только кто-то учится и так далее. Потому что, конечно же, совершенно правильно Елена говорит, что у нас там культуры все, они настолько... мы настолько соединены с разными культурами, с разными региональными культурами, культурным кодом, который у нас есть, и мы всегда все равно отталкиваемся от продукта. Поэтому будет ли какой-то продукт такой, как бургер... Я надеюсь, что нет, что мы все-таки откроем, и вообще, в принципе, то, что сейчас делают большинство поваров, шефов, очень интересные вещи, и которые могут стать действительно абсолютно в мире популярными, не только в России.
Просто как раз тогда и возникает вопрос, ну как вот, например, можно...
Растягай.
Вот, к примеру, вот беляши, чебуреки, пирожки,
могут растягай. Быть, это наше, да, пожалуйста. Ну, это да. Тоже, понятно, беляши,
да,
это немножко...
Беляши и чебуреки, это, конечно, не совсем русская кухня. А вот растягай,
вот,
да.
Растягай,
пирожки,
да.
Растягай, кулебяки.
Кулебяки, это
вот,
все наше.
Да, это абсолютно. Вот именно те мучные изделия, которые были всегда характерны для русской кухни. Вот да. Как раз к вопросу о том, одно из блюд. Да, пожалуйста, мучные изделия, не надо говорить о пицце. Приготовьте великолепную кулебяку, сделайте растягай и подайте его к ухе из разных видов рыбы.
Это будет потрясающе.
А ведь Россия – это не только озера, реки и моря, да, ну, то есть сочетание и озерной рыбы, и речной рыбы, и морской рыбы. У нас, в принципе, все виды рыбы есть. Мы ведь поэтому, пожалуйста, расстегай вот с такой вот ухой. Почему мы говорим о французском буйабесе? Ах, буйабес делается из 3-4 видов рыбы, да, ну, да, до 10 видов рыбы. Да у нас тройная уха, она всегда так и делалась. Сначала варилась рыбная мелочь, да, потом добавлялись более ценные виды рыбы, а потом уже шла царская рыба. И это действительно...
Конечно.
Кто будет оспаривать вкус, и кто будет... Кто будет отрицать, что это блюдо невысокой кухни? Другое дело, да, сейчас...
Нет, на самом деле у нас ведь наверняка и бутерброд с котлетой был тоже.
Бутерброд с котлетой был. И когда... Это, ну, известные такие, да, истории, когда Микоян приехал из Америки, ведь он очень многое привез.
Тоже, кстати, история известная.
Да, история известная, ее часто очень обсуждают. И тоже котлета московская, она же тоже появилась. Котлета в тесте, потом заменили котлетой в сосиске. Сосиску в тесте, извините. А была котлета в тесте, котлета московская называлась, да? То есть, собственно говоря, ну, это не проблема, а котлеты. Опять же, котлеты, вот чье блюдо? Да в России все делали котлеты.
Так тут возникает вопрос, может быть, мы ошибаемся, когда говорим о том, что вот, например, у итальянцев есть пицца, а у американцев есть бургеры, а на самом деле и это тоже не итальянское и не американское, потому что все эти кухни перемешались за эти столетия.
Ну, давайте говорить о том, что пицца – это блюдо итальянских бедняков, которое сейчас просто возведено, ну, в какой-то культ. Да,
ну, подождите, про буйабес мы тоже знаем, что это,
да,
это
да,
история,
да, конечно,
остатков.
Конечно, то, что не продали на рынке, да, рыбак привез, то, что не продал на рынке, хозяйка приготовила буйабес. Это да, это известно, это понятно. Вот, поэтому та же самая, а виды мяса. Посмотрите, мы ведь мясо и тушим, и жарим, и запекаем, и разные степени измельчения, не только, ну, и не только стейки, не
соление,
только стейки.
Какое количество
вот,
вообще?
С солением, да, дополнительные гарниры. У нас всегда были соленые грибы, моченые яблоки и сливы.
Ягоды.
Ягоды, всевозможные дикорастущие ягоды. Это как раз-таки вот то, что обогащало и давало, обогащало русский стол и насыщало рацион витаминами.
То есть то, что называется закатками, это история действительно национальная.
Да, да, конечно. Поэтому, конечно, и говорить о том, что вот русская кухня и русские продукты не полезны, до чего стоит только... те же самые клюква, облепиха и еже с ними.
Ну,
которые...
в данном случае все-таки человек писал по поводу разговора про торты.
Шурму.
Не, про торты. Там еще про торты был разговор. Голосование продолжается еще 12 минут, извините. Как часто в вашем рационе бывают блюда русской кухни? Вот как бы в данном случае, раз уж мы говорим так, чуть более широко надо понимать, это кухня народов России. Ну вот как-то так. Ежедневно, несколько раз в месяц, только по праздникам. Или вы не думаете о том, вот чью кухню вы вот сегодня, какая вкусная, которую хочу, то и ем. Совершенно не задумываясь над тем, какому народу это принадлежит. Голосование продолжается, у нас еще 11 минут. 11 с половиной, если быть точным, и будем подводить итоги. Слушаем вас, прошу, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте еще раз. Извините за беспокойство, но очень интересная тема. Вы знаете, я очень хотел бы подчеркнуть, что русская кухня, с моей точки зрения, знаете, это как кровеносная система в организме человека. Она, кровь течет в разных направлениях, она обогащается, она что-то отдает. Вот, например, совершенно потрясающее блюдо псковичей. Это может быть вполне приготовлено, если хорошо приготовлено, на высоком уровне, да, это тушеная капуста с мясным фаршем. То, что сейчас у псковичей взяли эстонцы, и у них это национальная гордость. Мульги капсад, да, вот это самое замечательное, приготовленное в русской печи, тушеная капуста с мясным фаршем. Вы знаете, это все что угодно. Россия живет не только в прошлом, но согласитесь со мной и в настоящем. У нас есть пицца, у нас есть бургеры, у нас есть все что угодно. И я считаю, что именно прирастанием такой простой вещи, как винегрет. Вы знаете, у меня знакомый был в монастыре. И он питался каждый день, их кормили винегретом. Но, согласитесь, очень русское блюдо, не так ли? Хунтун, или они же вонтон, китайские треугольные пельмени делают наши пермяки совершенно, ну, не три начинки там, а одна. И, тем не менее, изумительное мучное и сладкое поставляет татарская кухня, не так ли? Изумительные и шпешмяки, беккены и так далее. И совершенно бесподобные мучные изделия. Я считаю, что нужно прирастать, и не надо стесняться иностранных влияний.
Хорошо, договорились. Тут немножко в другой поворот предлагает Виталий, который напоминает, что перепечи есть у удмуртов, к примеру. И вот он говорит, удмурты в составе России, у них есть перепечи, а в Москве самса есть, пахлава есть, бургеры есть, а перепечи еще надо найти. Вот эта проблема, она откуда, ГН?
Это оттуда, это все маркетинг. Еда, это тоже маркетинг. Если любой продукт, вот если сделать его популярным...
То есть, грубо говоря, если нам просто предлагать эти перепечи, мы не купим?
Если нет, если мы просто должны сперва узнать про полезность, про вкус, про вот это вот, мы должны просто протестировать, понять как бы исторически, чтобы нам стало это интересно. То есть, если даже вот я вам скажу, вот буквально задаться мыслью, как бы сделать из него популярным продуктом, завтра все будут открывать, и в ресторанах будут через раз видеть как бы это блюдо уже вот в основном меню. Поэтому здесь вопрос в том, что есть коммерческие рестораны, в основном рестораны нацелены на то, чтобы зарабатывать деньги.
Ну, это можно понять.
Да, и это значит, что в основном те блюда, которые очень понятны, у тебя сразу есть полное восприятие, ты увидел, открыл, как бы, да, там, я прихожу за гречкой.
Ну да, все знают, что вот такое бургер, но мало кто знает про перепечь.
Абсолютно, да, я не знаю, что такое перепечь, я вот не знаю. Вы знаете?
Или... Нет, я знаю это блюдо. Да, да, и, ну, это мучное изделие.
Да-да-да.
Вот. Да, на самом деле, действительно, очень много интереснейших региональных блюд. И приезжая в ту или иную, в тот или иной регион России, ведь всегда хочется не только посмотреть какие-то достопримечательности, да, но и в первую очередь, как я говорю, попробовать на вкус, попробовать этот город, попробовать этот регион. И на самом деле, путешествуя по нашей необъятной России, можно увидеть блюда, которые достойны вот той самой высокой кухни. Поэтому, возвращаясь к, может быть, первому вопросу, а нужна ли, если готовить, то кого, вот ни в коем случае нельзя зацикливаться на каком-то одном направлении. Нужно именно отдельными курсами, отдельными блоками, под отдельного какого-то шефа, да, который будет пропагандировать, продвигать, популяризировать то или иное блюдо, то или иное направление, ту или иную кухню.
Но, с другой стороны, возвращаясь к тому, о чем мы говорили с ГНЭ, ведь есть проблема. Ну, действительно, про перепечи мало кто знает. Ну, вот вы, может быть, знаете, может быть, я знаю. А кто еще знает? А, это первое. А вот про бургеры все знают и все понимают, что
но
это такое.
Но надо же с чего-то начать, понимаете? Если мы все время будем говорить о том, что...
Вот именно.
Вот, как бы, бургер же тоже, он также в этот момент был там неизвестный.
Когда-то.
Конечно. Да. Это маркетинг, который сделал простую котлету. Просто это же вопрос еще легкий. Это должно быть легко.
И подачи. Оформление.
Нет,
подачи
это еще должно
даже
быть легко. Подача, ну, да.
Бургер, я бы не сказала, что это легкое блюдо, да? И ведь, смотрите, давайте говорить так, что все-таки вот в 90-е годы, а у нас сейчас выросло то поколение, которое уже знает и ассоциирует кухню. Они даже не понимают, что, допустим, та же пицца и бургер – это не традиционная, там, допустим, они даже не задумываются, они просто идут и едят, потому что это модно, это популярно, это доступно.
Удобно, быстро.
И это везде распространено. Пожалуйста, можно пойти и...
Но это вопрос технологии приготовления.
Стандарт. Не только технологии приготовления, но и, опять же, именно распространение, вот, насыщение всех предприятий практически... одним и тем же ассортиментом. Ну, я имею в виду, если мы возьмем вот такие среднестатистические рестораны, ведь они действительно включают в меню те блюда, которые беспроигрышно заказывают, которые знают все, любят все, которые приносят, которые имеют хорошую маржинальность, потому что любое коммерческое предприятие, оно создается с целью получения прибыли, никто себе в убыток работать не будет. Поэтому, а это блюда высокомаржинальные, они достаточно дешевые. Вот, ну, можно на них поставить хорошую наценку, и, опять же, предприятие будет в прибыли.
Ну вот, значит, кто-то должен придумать блюда русской кухни, которые были бы высокомаржинальными. Видимо, тогда это все пойдет. Хотя ГНЭ говорила, что еще надо как-то прорекламировать эту историю. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Да, у нас уже давно все придумано. Надо просто, так сказать, маркетинг подключить, потому что ведь всякие бургеры, это же ведь раскрученная история.
Да, абсолютно вот, точно. Да?
Нам нужны, нам, конечно, нужны специалисты, которые будут действительно готовить наши простые бабушкины пирожки, там, я не знаю,
и это будет модно и стильно.
Вот, да. На каждом углу, потому что сейчас, ну, правда, посмотрите в глаза, я часто ем, например, где-нибудь там, на бегу, у нас восточная кухня, потому что у нас восточные специалисты, я не скажу, что она плохая, она прекрасная, особенно когда это хорошо действительно специалистами приготовлено. Вот. И если это все разбавится еще нашей действительно русской национальной кухней на таком простом уровне, не в ресторане, вы же в ресторане не можете есть с утра до вечера три раза в день, ну это просто дорого.
Конечно.
Вот. Нет, ну странно было... тоже, понимаете, когда каждый день вы будете идти домой и съедать по беляшу. Ну, это какой-то перебор.
По беляшу. Сегодня по беляшу, завтра по пирожку, послезавтра какой-нибудь каши манной съели. То есть, ну, если после это все будет обернуто...
Тыква, продукты какие? Ну, то есть много корнеплодов, много... На самом деле, мы говорим, и потом, действительно, у нас же вот холодный климат, да? Ну, и да. Поэтому вот мы начали говорить о том, что у нас супы. У нас это вот супы, кстати, это абсолютно для нас традиционно, и это очень популярно. Вот открываете любой проект, где есть супы, а у вас просто сразу большая и рентабельность, о которой вы
конечно,
говорили, маржинальность, и высокий поток гостей, которые как бы готовы это потреблять.
Да небольшую точку, где делают великолепный, хороший бульон, не из кубика, не с глютаматом натрия, а именно хороший бульон. Сделайте пирожки дрожжевые с различными начинками, отбоя от покупателя не будет. И тому примеры есть.
И вообще просто, ну, это не про высокую кухню мы говорили, потому что да. Если у нас будет институт или там какое-то образование, но я считаю, что надо начинать, потому что иначе мы с вами с этим все еще через лет 10 и скажем, а надо же либо делать, а они французы сделали, и поэтому мы все учимся французской кухне, потому что мы понимаем, что если я хочу иметь базу, там какое-то базовое образование, я хочу понимать, что такое соусы, я хочу понимать, что такое там приготовление там того или иного блюда, то мы идем и обучаемся, и у испанцев и обучаемся. Но мы то же самое можем делать, и однозначно наши уже... Ну, то есть...
Да, есть у нас известные имена, да, известные конечно. Повара. Они предлагают, и нужно... Вот, ну, нельзя говорить о том, что наша русская хуже, чем европейская. А вы знаете, что очень многие наши рестораторы, многие шеф-повара входят в топ-50 лучших рестораторов, шеф-поваров мира, и предприятия питания именно с русской кухни. И знакомят, тоже входят в эти международные рейтинги. Ну, другое дело, что мы тоже понимаем, что и экономическая, и политическая ситуация определенным образом поворачивается. Но если мы говорим об современных вот, шеф-поварах, очень много имен, которые пропагандируют, любят и мастерски готовят блюда русской кухни.
Тут важно, чтобы это было вот на том уровне, на котором, Лимузин, по-моему, говорил, на уровне «я пошел домой и по дороге купил». А этого нет, а тут все вспоминают Лужкова в этой связи с русским бистро, которое вроде было, и вроде предлагало, и вроде было продвижение, но не случилось.
Ну, не случилось. Там несколько факторов, скажем, не совпало, поэтому русское бистро, оно очень быстро, оно хорошо начало набирать обороты, но, к сожалению, быстро ушло.
Ну,
с рынка,
и грабли
да.
такие же были. Вот,
было такое, да.
Были грабли, дрова, ну, вот пошла такая популярная тема, вот псевдорусского, я бы сказала.
А вот в 90-е, я помню, я только приехала в Москву, и это вот «Царская охота», вот этот ресторан.
Ну, «Царская охота» — это один из первых ресторанов Аркадия. Новикова, да,
это такая была русская кухня, когда ты просто понимаешь, что тебе хочется, тебе вкусно, тебе прекрасно вот презентовать, так показать.
Мы как раз и говорили, по сути, и в голосовании у нас это есть, то есть для многих на данный момент русская кухня это скорее не по дороге домой с работы, а нечто к празднику. Либо я пойду в ресторан на праздник и буду там. Меня будут почивать русской кухней, либо я дома возьмусь и приготовлю что-то. А вот на уровне каждодневного использования
потому
пока
что это... Потому сложно, да? То есть вот в чем...
Вот слушатели пишут, что это сложно.
Что это сложный процесс приготовления. Интересно.
Ну, не все. Да, может...
Ну, в принципе, если мы говорим о растягае и так далее, то да, ты не взял и за минуту вот так вот приготовил.
Дрожжевое
тесто, должен дрожжевое тесто.
Дрожжевое тесто, оно требует души, оно требует времени. Да. Любое тесто, да,
да
это как раз-таки, да. Во-первых, чуть дольше, во-вторых, любое тесто нужно готовить с душой, иначе оно не подойдет, не получится вот тем замечательным воздушным, да, и пирожки не будут улетать как... как горячие пирожки, да, есть же выражение, улетают как горячие пирожки. На самом деле, я вспоминаю, недалеко от нашего университета...
Последние минуты эфира.
Была пирожковая, в нее стояла очередь. Были шикарные
пирожки. На ВДНХ сейчас есть, вот. По-моему, пончиковые, куда-то регулярно стоят очереди.
Поэтому все это можно сделать и нужно делать.
Давайте вот что. У нас последние секунды, а у нас было голосование. Мы спросили у аудитории, как часто в вашем рационе бывают блюда русской и российской кухни. Ежедневно, несколько раз в месяц, только по праздникам и не думая об этом. Почти 500 человек успели проголосовать. Как думаете, какой самый популярный ответ, ГНЭ?
Самый популярный раз в неделю.
Ну, несколько раз в месяц.
Да.
Хорошо, с вашей точки зрения? Ежедневно, несколько раз в месяц, по праздникам и мне не важно.
Я думаю, что многие ответили, мне не важно.
Давайте посмотрим, как на самом деле аудитория проголосовала. 58% это самый популярный ответ, утверждают, что в их рационе блюда русской кухни ежедневно. Первый по популярности ответ. Второй по популярности ответ, я не думаю об этом, 30%. 11% несколько раз в месяц, и только 1% говорят, что русская кухня у них только по праздникам. ГНЭ Бреева, Елена Мясникова, я благодарю вас. Спасибо.